Библиотека имени Клейна.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free.
Какое у нас красивое начало сегодня.
Это группа Beatles. She's living home.
Да, after living alone.
Лёнь, привет.
Да, привет.
Вот, доброе утро.
Понимаете, героиню знаменитой песни, знаменитого альбома Beatles, ей было... лет, наверное, 15-16 все-таки. Но что нужно сделать с ребенком, чтобы он 6 лет ушел из дома? Сложно найти возраст. Там не указан возраст у Успенского.
Дяди Федора?
Дяди Федора, но в школу ему еще в следующем году. То есть это 6 лет. Значит, вот понимаете, у нас очень часто эфиры превращаются... ну, в такой стёб, смех, пародию, мы иронизируем, какое-то такое ха-ха у нас такое, знаете, в уме. А вот если посмотреть на книжку Успенского, то я вообще ничего смешного не вижу, потому что начинается она с того, что мальчик уходит из дома. Уходит из дома по причине... И вот тут я хочу поставить многоточие и начать, собственно говоря, эфир, потому что у одних родителей был мальчик, звали его дядя Федор, потому что он был очень серьезный и самостоятельный. Он в 4 года читать научился, а в 6 уже сам себе суп варил. В общем, он был очень хороший мальчик, и родители были хорошие, папа и мама. И все было бы хорошо, только мама его зверей не любила. Вот это очень любопытно. Родители тоже были у него хорошие, а почему его зовут дядя Федор? Значит, и он вынужден быть самостоятельным человеком в таком раннем возрасте. Почему он вынужден быть самостоятельным? Вероятно, потому что о нем не очень сильно заботятся, потому что у него нету детства, его зовут дядя Федор, и он гуляет, он ведь начинается с чего? Как он встречает кота, которого, кстати, не зовут еще Матроскин, потому что все знают мультик, а если книжку почитать, там все гораздо серьезнее, у кота нет имени, мы сейчас к этому вернемся. Он гуляет один в 6 лет. Это вам не одна шведская семья, где хотя бы родители озаботились нянькой, да? У одних родителей был мальчик, а в одной шведской, в одном шведском городе была, жила одна шведская семья. Это на самом деле совершенно параллельные, конечно, произведения, абсолютно параллельные произведения. И вообще-то говоря, я утверждаю, что никакого Простоквашина не существует. И никуда дядя Федор не ездил, я это попытаюсь показать. Вот, и деревни, собственно говоря, такой нету, потому что они же там пишут, если вы помните, в какой-то момент родители пишут письма в разные деревни Простоквашино. Ребенок им, по сути, не нужен. Это очень грустно.
Но это 1975 год.
Это 75-й год, это обыкновенная советская семья. «Мама твоя меня выгонит», — это говорит кот без имени, — «ничего не выгонит, может, папа заступится». То есть мама манипулирует. И пошли они к дяде Федору. Кот поел и весь день под диваном спал, как барин. А вечером папа с мамой пришли. Мама, как вошла, сразу сказала: «Что-то у нас кошачьим духом пахнет. Не иначе, как дядя Федор кота притащил». Это она говорит о своем сыне в третьем лице. А папа сказал: «Ну и что? Подумаешь, кот. Один кот нам не помешает». Мама говорит: «Тебе не помешает, а мне помешает». То есть семьи, собственно говоря, нету. Она главная. «Чем он тебе помешает?» — довольно робкий папа. «Тем», — отвечает мама. «Ну вот ты сам подумай, какая от этого кота польза?» Это потрясающая совершенно фраза, на что папа остроумно отвечает. «Почему обязательно польза? Вот какая польза от этой картины на стене?» И дальше идет совершенно манипулятивная реплика. «От этой картины на стене, — говорит мама, — очень большая польза. Она дырку на обоих загораживает. Это камень в огород папы, который не занимается хозяйством и который, видимо, плохо клеит обои». То есть вся жизнь подчинена прихоти мамы. значит, в мультфильме она там телеведущая.
Вот ты раскатываешь.
Она телеведущая. Секундочку. Она, так. Но я, может быть, раскатываю или не раскатываю, но сын-то ушел.
А ты, кстати, знаешь, обрати...
Секундочку, сейчас, да, подожди. Ну и что не соглашается папа? И от кота будет польза, мы его на собаку выучим. Будет у нас сторожевой кот. Это все такие шуточки. Мама даже рассиделась. Вечно ты со своими фантазиями, ты мне сына испортил. Внимание, фраза. Ты мне сына испортил. Ну вот что. Если тебе этот кот так нравится, выбирай или он, или я. Папа посмотрел, папа отшучивается. Я, говорит, тебя выбираю. Я с тобой уже давно знаком, а этого кота в первый раз вижу. И дальше мама задает сыну вопрос. Сыну 6 лет. А ты, дядя Федор, кого выбираешь? Спрашивает мама. Я никого. Вы помните, мы не так давно делали программу про Драгунского, когда там был рассказ, что ничего изменить нельзя. Рассказ, который так назывался «Ничего изменить нельзя». Когда знакомые вот родителей, ну, Дениски, приходят и говорят, а ты кого больше любишь, маму или папу? И там герой Дениска, у него внутренний монолог. Ну что за бестактный вопрос? Мама здесь спрашивает, а ты кого выбираешь? А я никого, отвечает мальчик. Только если вы кота прогоните, я... тоже от вас уйду. Это ты как хочешь, говорит мама, только чтобы завтра кота не было. Все это она говорит мальчику 6 лет. Теперь вопрос. Я здесь что-нибудь переинтерпретировал? Я как-нибудь смотрю на доброе произведение по-другому? Или это все-таки такое произведение? В мультфильме очень многое скрашено, я вам скажу.
Но в мультфильме очень обаятельная озвучка. То есть вот это видеоряд, это все работает.
Именно, в мультфильме очень много работ. Во-первых, там изменен сюжет, я сейчас расскажу. Но там, конечно, есть озвучка, там есть музыка, там есть вообще видеоряд. И там вот такие детали.
Смягчение.
Ну, там, конечно, смягчение. Смотрите, у дяди Федора есть такие два альтер-эго. Это кот и пес.
Причем обрати внимание, что кот больше к маме как-то склоняется, потому что Шарику кот говорит, какая от тебя польза? Одно дело-то молоко и корова.
Абсолютно верно. Дело в том, что они друг к другу относятся так же.
Как мама и
папа. Потому что когда кот хочет завести корову, он первое, что он предлагает, давай мы тебя продадим, Шарик, а ты потом сбежишь. То есть вообще-то, так сказать, отношения в семье, это про отношения пользы и... Вообще-то говоря, люди практически выживают на психологическом уровне. В скобочках я хочу заметить, что не только на психологическом уровне. Вообще-то говоря, страна находится в руинах, потому что они уезжают из города, а деревня вся пустая. Все из деревни уехали, и кот начинает мечтать о корове. Ее нельзя, в общем-то, так купить. Он ее берет в аренду. Денег у них нету. То есть там есть еще и мощный такой экономический, социальный анализ, потому что в деревне, что называется, больше в деревне никто не живет. Они все уехали в город, и дома запущенные, бери дом какой хочешь.
Леня, браво.
Понимаете, вот интересно, вот тут недавно Москва избавилась от, видимо, совершенно ненужных ей строений, а вот я вот сейчас читаю... значит, дядя Федор, кот и пес. А там наоборот, там полное запустение, бери что хочешь. Но никто там, собственно говоря, не живет, и мальчик заказывает трактор. И не то, чтобы они занимались сельским хозяйством. Не то, чтобы вообще они занимались бы какой-то деятельностью. Они просто спрятались и фактически ждут, когда их найдут. Значит, вот они подъезжают к деревне, и кот, и встречается им Шарик, и говорит, возьмите меня с собой. Понимаете, есть архетип русской народной сказки, кто-кто в теремочке живет. Но там есть некоторая идея общежития, да, и я вас возьму, и я вас возьму, да. Вот вообще квартирный вопрос испортил русский архетип, потому что, помните, избушка ледяная или лубиная? Там, когда лиса и заяц, они друг друга все время выгоняют. Понимаете? Лес огромный, а жить негде. И здесь другая ситуация. Жить-то есть где, но приткнуть голову негде. Вот вы пошутили в самом начале про не говорим ли мы сегодня о Федоре Михайловиче. А в некотором смысле мы говорим о Федоре Михайловиче, потому что когда Свидригайлов, кажется, в начале романа говорит Раскольнику, а вы понимаете, что такое, когда человеку некуда идти? Значит, Матроскину жить негде, его потом назвали Матроскину, при этом он мечтает о морях, а жить ему негде. дядя Федор ушел из дома. И тут третий такой бомж, это Шарик, который говорит, что... как тебя зовут? Я и не знаю как. И Барсика меня звали, и Пешком, и Пушком, и Оболтусом, и даже Кис-Кисычем я был. Только мне все не нравится, я хочу фамилию иметь. Значит, сейчас, это... Да, вот именно, понимаете? Значит, Шарик говорит, ну так, да, кот не хочет. Кот не хочет никого иметь, потому что он занял уже место под солнцем, под дядей Федором, и он не хочет никаких конкурентов. То есть, чтобы речь шла о сочувствии, там этого нет. Он говорит, ты через год к нам прибегай, когда у нас хозяйство будет. И этот соглашается. Он говорит, ну что, я же там, ну он же дом предлагает. Он говорит, ну что, мне действительно через год? А тот говорит, хорошо, мы тебя возьмем, от тебя тоже польза будет. То есть дядя Федор транслирует всю эту родительскую манипуляцию на своих вот этих подчиненных и тоже говорит о пользе, да.
Ты обрати внимание, что польза и удовольствие, они разведены. Если удовольствие, то как же получить пользу? Если польза, то какое тогда удовольствие?
Да практически, для пользы в том-то и дело, работать. Что практически удовольствия никакого нету. Практически удовольствия никакого нету. И в какой-то момент, вот так сказать, такой вот уже совсем вот такой, знаешь, символ одиночество, это когда приходит Печкин, чрезвычайно странный, между прочим, персонаж, потому что он фиксал, он же следит за ними.
Подожди,
да.
Вот сейчас остановись буквально на секунду. Реплика с смс-портала, я очень хочу вовлечь в наш разговор.
Да, мы сейчас вовлечем, и, кстати, вопросы дадим,
дождя,
книжку подарим.
Это чуть позже, да. Ты подарки будешь раздавать, а я предлагаю нашим слушателям, которые не согласны с интерпретацией Леонида Клейна, собственно, вступить в такой спарринг в прямом эфире, 730-101, код Москвы, 495, и вот смс на +7 903 797 63 33, которая пришла уже. Вы это серьезно? Вопросительный знак. Это детская сказка, а не скрытая трагедия советской семьи. Серьезно воспринимать то, что я сейчас слышу, невозможно. К сожалению, не подписано. Господа, я первый и последний раз прочитал анонимку. Я хочу, чтобы вы подписывали. Вы знаете, кто здесь работает для вас в студии прямого эфира, поэтому подписывайте свои сообщения. Что скажешь, что ответишь?
А я вам скажу.
Это хороший вопрос.
Я отвечу. Есть знаменитый финский фильм, который называется «Неприкаянный», про молодого человека, который работает врачом в одном финском городе. У него очень сложные отношения с матерью, у него там огромное количество девушек и никакого вообще счастья, и все, такая тотальная депрессия. И в какой-то момент очередной своей девушке он показывает татуировку на плече, она спрашивает, что это такое? Он говорит, это дядя Федор. Это финский такой парень, горячий, совершенно находящийся в депрессии. И он говорит, это дядя Федор. И начинает ей пересказывать. Вот. Это первое, что хочу сказать. А во второе хочу тебе сказать. А что означает детская сказка? Детская сказка это бессмысленная. Детская сказка это, в которой обязательно хэппи-энд. Детская сказка, на мой взгляд, детская сказка это то же самое, но только немножко вариант лайт. Вот. Потому что я не случайно, конечно, сказал о Карлсоне, который у малыша ведь такая же проблема, одиночество, и он придумывает себе Карлсона, которого, внимание, никто никогда не видит. Никто никогда не видит. Он прилетел, да, так сказать, когда входит в комнату, вот представьте себе...
А Фрекенбок, она же его убила.
Правильно, но Фрекенбок не является, так сказать, мамой и папой. Она временная, совершенно верно. Фрекенбок, она тоже несчастная, помнишь? Помню. А я сошла с ума и так далее. Так вот, я хочу сказать, вот представьте себе буквально на секунду, что Карлсон — это фантазия малыша, вы входите, никакого Карлсона нету, зато комната разрушена, и мальчик о чем-то мечтает. Здесь происходит во многом то же самое.
Ну, по сути дела, и кот, и пес могли бы быть воображаемыми друзьями дяди Федора. Ты обрати внимание, что и дядя Федор, и малыш, и Карлсон — это такие дети, которые прихватили ответственности гораздо больше, чем...
Да, конечно, главная фраза этой книжки. А ты, мальчик, чей? Ты откуда к нам в деревню попал? Дядя Федор отвечает, я ничей. Я сам по себе мальчик, свой собственный, я из города приехал. Понимаете? Да, доброе утро, вы в эфире. Алло.
Да. Добрый день. Добрый день.
Как вас зовут?
Знаете, прям с упоением вас слушаю. Ленин, спасибо за такой интересный...
Спасибо. Как вас зовут?
Скажем так, меня зовут Ольга.
Очень
приятно.
Знаете,
мне эта история очень близка, и когда была маленькая, у меня было две книжки, очень мне по духу близких. Это вот «Пепельный чулок» и вот как раз «Дядя Федор», скорее, мультик, да, в том возрасте. Там как-то без книжки обошлось. Вы знаете, это, наверное, все-таки история не то, чтобы там как-то вот семью того времени вот так вот препарировать, да, стоит. Все-таки, я думаю, что у многих в семье, ну, не все было как-то гладко вот именно с отношениями мама и папа. У меня в детстве была очень такая активная, для меня интересующая мысль уйти из дома. И вот так вот построить, ну, уйти не в плане того, что вот там убежать, какой-то прям угнет в семье. Нет, просто какая-то атмосфера была, ну, не очень как-то вот для меня комфортно. Я хотела, то есть я думаю, что там где-то есть лучше.
Мне кажется, что на самом деле, простите то, что вас перебил, такая мысль возникает у всех детей.
Вот,
в разном возрасте, да, и разная мотивация.
Возраст, Юрий.
Конечно, конечно.
Вот, и мне кажется, что вот построить свой мир другой, да, это как бы иллюзия, а то, что он будет таким же, к сожалению, да, вот, к сожалению, с теми же правилами
вот,
игры,
абсолютно,
да,
именно.
Вот это вот неизбежность, и вот ребенок в этом детстве не понимает. Я обожала историю «Папе Дина Чулок», что вот есть дерево, это вот есть свой дупло за своим, у меня был свой домик, извините, на даче, который там я...
Да, конечно,
кустов,
уход,
да, это все абсолют... это было.
Уход это очень, спасибо большое, уход это очень важный мотив, вот, но в семье все-таки неполадки, потому что это ты виноват, говорила мама, все ему разрешает, он избавился. То есть ребенок пропал, они продолжают выяснять отношения. Вот, это очень важно. Нам надо.
Да, мы сейчас прервемся, и очень хорошие идут реплики. Аудитория
реплики,
чувствуется,
да.
Вовлекается в разговор. Виктор из Нижнего пишет: в Простоквашино детей учат воровать, самовольно захватывать помещения и так далее. Я вот думаю, в нынешних московских реалиях это очень актуальная
ты
тема,
думаешь,
особенно
кто, что смотрел?
После фразы мэра о том, что не надо прикрываться бумажками о собственности.
О собственности, явно полученными жульническим путем. Прервемся.
Да, прервемся.
Я так и слышу голос мамы. Не прикрывай.
Не прикрывайся
бумажками о собственничестве, явно полученными.
Конечно, избаловали нас.
А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил. О морях и не мечтаю, телевизор мне природу заменил. Что было вчера, это забыть мне пора. Завтрашнего дня ни соседям, ни друзьям, никому не узнать меня, не узнать меня.
Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика.
Кто там?
Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика.
Кто там?
Да никто! Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика.
Кто там? 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 Кто там?
А вы не размахиваете мне бумажками?
Кто там?
Это я.
Непонятно, где купленными.
Промолчим. Женщина в эфире, мы молчим.
Да.
А вот знаете, у вас как у мамы из Простоквашино. Как женщина, значит, все. Как-то мы молчим. Давайте на женщину.
Ты же знаешь, у меня какие в семье идут споры, есть ли у женщин логика. Мне самая младшая дочь Маша доказывает: папа, это у вас у мужиков нет логики.
В эфире «Большой ежедневник» Юрия Пронько.
8:36. Здесь Леонид Клейн, и мы говорим о повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». И, ты знаешь, я радуюсь всегда, как и ты, что я вижу отклики, и они разные. Вывернутый наизнанку взгляд, легкий способ привлечь аудиторию, но не более. Любая цитата Леонида может трактоваться как минус, как в минус, так и в плюс.
А я вам сейчас отвечу.
Подожди,
да.
Леонид в своем репертуаре передергивает и сгущает краски, приемы желтой прессы, книга про взросление, чувство ответственности, пишет Наталья.
А я сейчас скажу про взросление, про чувство
ответственности. Пишите, звоните, господа.
Ответственности. Ну, во-первых, большое спасибо, что вы внимательно слушаете. Во-вторых, я явно... То есть не я, конечно, я-то ни при чем. Успенский явно задевает какие-то очень такие глубинные струны человеческого там сознания, подсознания и так далее. Значит, такие чуткие. Вот, понимаете, вот вы это троните, вот все это начинает звенеть. Вопрос по поводу ответственности, взросления и так далее. А чем они, собственно, там занимаются в этом доме? У них там счастье есть? Значит, денег у них нету. Они ищут клад. Когда они нашли клад... Никакого счастья у них не получилось. Никакой дружбы у них не получилось. Ведь дело в том, что наш стереотип устроен... Значит, у нас примерно следующий стереотип. Да, такие бременские музыканты. Вот их там оттуда выгнали, а вот мы сейчас тут будем. Но каждый занимается своим делом. У кота корова. Дядя Федор вообще скучает и пишет, чтобы ему прислали трактор. И у него там сплошные заботы. А собаке нечего делать. И она, вот я сейчас вам скажу. И вот однажды сидит он в своей будке и думает: кот себе корову купил, дядя Федор трактор, а я что, хуже всех, что ли? Пора и мне ружье покупать для счастья, пока деньги есть. Нормально? Я серьезно.
Это, кстати,
это что? Это, вот, это не сейчас, это не в кризис. Это вот тогда. Дядя Федор все его отговаривал ружье покупать. Жалко зверюшек. И кот отговаривал, деньги жалел. А пес их и слушать не хочет. Между прочим, там охота не удалась. Непонятно вообще, что им удается. Конечно, Леонид Клейн все сгущает, все передергивает. Конечно, Леонид Клейн...
Пользуется методами желтой прессы.
Я, конечно, желтая пресса, но я прошу вас перечитать. Вот я сегодня это особенно даже не иронизирую. Значит, смотрите, что происходит с прекрасным дядей Федором. У него в какой-то момент, вот там есть какая-то гениальная совершенно сцена, когда дядя Федор пишет письмо. Он пишет письмо родителям, но у него другие заботы, он должен заниматься чем-то другим, и сначала дописывает кот, а потом дописывает собака. То есть это не просто раздвоение, а расстроение личности, и родители потом падают в обморок, что происходит с сыном. То есть для того, чтобы достучаться до родителей, письмо должно быть написано сначала котом. И вот тут я хочу сказать, что вот когда вы читаете такое письмо, а еще у нас печка теплая, а это как бы от сына, я так люблю на ней отдыхать, здоровье-то у меня не очень, то лапы ломит, то хвост отваливается, потому что, дорогие мои мамы и папы, жизнь у меня была сложная, полная лишений и выгоняний, а что, не так? Но сейчас все по-другому, и колбаса у меня есть, и молоко парное стоит в мисочке на полу, пей не хочу, это все как бы пишет дядя, ну вы помните, сначала...
Конечно, Юр, помню.
Да, мы все помним это. И вот я вам хочу сказать, что вы когда получаете такое письмо, это вообще письмо на вас производит впечатление. Если вы помните, там мама и папа, они поочередно в обморок падают. И если это еще соотнести, мне кажется, в мультфильме этого нету. Когда их пьянит хмель, корова ест хмель, Мурка, молоко хмельное... И почтальона Печкина увозят в сумасшедший дом. И он говорит, что на меня дом бросается. И вот тут я хочу сказать, что в мультике это нету. На меня
я
дом
понимаю,
бросается.
Да, я думаю, что...
Я знаешь, хочу сказать, что...
Многие
я
воспринимают именно это произведение
конечно,
не через книгу,
конечно,
а через
конечно.
Фильм.
Так вот я хочу сказать, что для меня Федор, кот, дядя Федор, кот и пес, это детский вариант, на меня сейчас все накинутся, Москва петушки. Потому что бесприютность, потому что пьяный бред, потому что деваться некуда, полный развал и попытка достучаться до кого-то. Ну и самое главное, в какой момент он, собственно, достучался? Когда родители приезжают? Тогда, когда он заболел довольно сильно. И заканчивается тем, что его друзья...
То есть до этого все его потуги,
конечно,
они заканчивались
да.
ничем.
А вот он заболел, и к нему приезжают родители... Когда он уже совершенно больной.
То есть, чтобы на тебя обратили
конечно,
внимание,
конечно, да, давайте
произойти прям
да,
что-то
да.
такое уж серьезное.
Сейчас мы поймем телефонный звонок. Звоните 731, префикс Москвы 495 и смс-портал +7 903 797 63 33. Но тут несколько таких обращений. Ко мне, дескать, пригласите Успенского. Пригласим. Пригласим. Сделаем мы это, я вам обещаю.
А дело в том,
если
что
есть
очень...
возможность, конечно, то, конечно, попробуем. Да.
Если человек откажется утром прийти, значит, мы с тобой запишем такое большое интервью, с ним поговорим.
А если он откажется прийти в студию, мы его пригласим в Простоквашино, я понимаю. Я хочу вот что сказать.
Мы сделаем это.
Что Успенский ничего не сможет откомментировать. Я вам объясню. Понимаете, то, что написал писатель Успенский, это не то же самое, что говорит Успенский в студии. Это совершенно разные вещи. Всегда. Вот Успенский уже написал эту гениальную вещь.
Не предвосхищая. Да. Все, возможно, получится совершенно неожиданный
подожди,
разговор.
Мне кажется, что произведение, оно начинает как-то жить уже отдельно
конечно,
от писателя
я об этом...
в какой-то момент.
Да.
Я зачитаю «Аллу из Перми». Вы не забывайте, что это Успенский. У него это не единственная книга с подобной тематикой. Есть еще гениальный меховой интернат и абсолютно
гарантийный человек.
Про детское одиночество в семье.
Конечно.
Спасибо большое, Алла.
Давайте примем звонок. Алло.
Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Леонид, хочу вас поблагодарить. Я благодаря вам прочитал, ну, много разных книг и очень ценю вашу оценку экспертную. Спасибо.
Спасибо большое.
Но вот сейчас, сейчас вот слушаю разговор этот и, честно говоря, недоумеваю. Мне кажется, это то же самое, что, например, сейчас Дашкевич, скажем, с Башметом или Дунаевским и обсудили какое-нибудь произведение Натали, типа там «Боже, какой мужчина» там. И, может быть, какие-то другие критерии оценки надо использовать для оценки, ну, детской литературы, что ли. Ну, стоит ли вот так ковыряться в ней? И, ну, это, мне кажется, странно. Ну, Микки Мауса давайте обсудим, что там
спасибо.
Происходит.
Значит,
в этом.
Спасибо. Значит, я отвечу серьезно. Прежде всего, я хочу прокомментировать слово «ковыряться». Я просто цитирую. Да, я комментирую, но там нету, понимаете? Это же не паровоз в Ромашково. Я не утверждаю, что в детской культуре нету светлых вещей. Они есть. Но Успенский — это про жизнь маргиналов. Потому что крокодил Гена, как известно, работал крокодилом в зоопарке. Вот, он был, ему было за 50 лет, он был совершенно одинок, и они строят дом для друзей. А Чебурашка, он прибыл в буквальном смысле слова в коробке из-под апельсинов, и у него нет никакой самоидентификации, потому что я был когда-то странной игрушкой безымянной. И вот, понимаете, одинокий крокодил, который работает крокодилом в зоопарке, то есть у него нет никакой профессии, понимаете? И всегда есть вот этот почтальон Печкин-старуха-шапоклят, которая какую-то движуху устраивает. Вы можете сказать, давайте ковыряться, давайте не ковыряться и так далее. Это во-первых. А во-вторых, конечно, Микки Маус очень многое говорит о массовой культуре, говорит об очень много американской культуре. И вообще массовая культура, она, конечно, достойна того, чтобы ее анализировать, но это совсем другое. Дело в том, что Успенский — это как раз элитарная культура, понимаете? Элитарная культура. Там очень много... Вот, кстати, вот я хочу задать вопрос.
Сейчас, подожди, две реплики с нашего СМС-портала от Александра из Ярославля, который пишет сейчас, как раз читаем с сыном. Эту книгу, и у меня улетело это сообщение, уже два раза прочитали, все цитаты Клейн приводит из книги, все так и есть. А с другой стороны, значит, реплика от Алексея Скемерова, напишите свой смешной сценарий и снимите мультик, а мы его покритикуем. Художника обидеть может каждый. Слушай, во-первых, ты не критикуешь, во-вторых, ты никого не обижаешь.
Да, но сейчас...
Я имею в виду, в данном случае, автора.
Вообще, на самом деле, мне очень огромное спасибо всем слушателям.
А чувство юмора можно включить, господа слушатели?
Нет. Вот мне очень нравится наш серьезный эфир. Я отвечу всем. Смотрите. Дело в том, что это же претензия к Белинскому, когда он пишет о Гоголе или Достоевском. Есть такая вещь, как критик. Вот просто такая вещь существует. Да, я не пишу произведения. Но я читатель. Я не являюсь писателем. Я являюсь читателем. Это такая... Есть такая культурная миссия. Я сейчас отвечаю серьезно. Мы бы сейчас могли здесь, что называется, такая стебануться. Вот. Но это совершенно не про
В рейтинге нашим любимым мы сегодня новые места займем. Призовые. Стебануться.
Из Перми. Перми сегодня как-то очень активно. Лиза вспоминает, правда же ведь, другую книгу «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева.
Да, конечно, «Похороните меня за
плинтусом». Я работаю в детском театре, пишет Лиза, сейчас дочитаю. Вы не представляете, с какими интерпретациями нам приходится встречаться. В вашей, конечно, действительно есть логика. Забавная, трогательная, ироничная, печальная. Напишите такую инсценировку для взрослого спектакля. Это же «Похороните меня за плинтусом».
Значит, конечно, дело в том, что... я сегодня вспоминал, я ведь не случайно начал «She's Leaving Home», вот эта песня...
Битлз
про уход от дома. Вот. А про ответственность и про взросление. У Андрея Платонова есть знаменитый рассказ «Возвращение», когда отец возвращается с войны, а там сын уже взял роль отца фактически. Вот. Ну вот смотрите, про счастье. Идет он домой по берегу, понурый такой, как мокрая курица, ружье на ремешке тащит и размышляет себе, что-то у меня с охотой не так получается. Сначала я с телеги упал, потом в сумке своей охотничьей запутался, а под конец чуть не утонул вовсе. Не нравится мне такая охота. Лучше я буду рыбу ловить. Куплю себе удочки, сачок, возьму бутерброд с колбасой и буду на берегу сидеть. Буду я рыболовной собакой, а не охотничьей, а зверей стрелять не хочу. Буду их только спасать. Только сказать это легко, а сделать трудно. Ведь родился-то он охотничьей собакой, а не какой-нибудь другой. И там, помните, они, это в мультфильме нету, они бобренка притаскивают домой, бобренок у них тут же съел стол и так далее. То есть, если бы все это закончилось тем, что семья увеличилась, и все пришли домой, либо они стали жить в Простоквашино, или бы наоборот, а ведь и кота, и кот, и собака отказываются жить. И даже собака не может нормально уехать из квартиры, потому что она их провожает, и им предлагают какую-то там, значит, какую-то маскировку, чтобы милиция не остановила. То есть, вообще-то говоря, мир довольно страшен. Давайте возьмем звонок.
Доброе утро.
Доброе утро. Алло.
Здравствуйте, как вас зовут? Представляйтесь, откуда вы?
Меня зовут Борис. Борис, это Москва.
Да.
Я извините, из машины, может, немного плохо слышно. Но первое, огромное спасибо Леониду, то, что он делает. Это, ну, просто филигранно, это виртуозно. Что касается детских сказок. Основной функционал детской сказки – это переживание ребенка собственных фобий и выход из этих фобий. То есть борьба с собственными страхами.
Ну, конечно.
Здесь надо вспомнить, что... Да, можно я?
Да.
Значит, здесь надо вспомнить, что Успенский это относится к детям военного поколения. 75-й год это напряженность, это холодная война. Автор показывает, что не надо ребенку бояться каких-то ужасов, мир не без добрых людей, да и сами мы можем что-то сделать. И здесь я скорее провел параллель с Аркадием Гайдаром, с его довоенными произведениями, которые, по большому счету, во время Второй мировой войны помогли детям также организовываться и выживать. То есть функционал сказки – это показать выход для ребенка из его страхов.
Спасибо огромное.
Цельный комментарий,
это,
очень хороший.
Да, это очень интересно.
Задавай
очень...
вопрос.
Да, у нас совсем мало времени, да. А вопрос такой – какой вид и какой способ обогрева придуман в обогрева дома придуман в этой замечательной книжке, или какой вид альтернативной энергии у них есть? За это вы получаете прекрасную книжку издательства «Розовый жираф», просто космос. Вот, прекрасная приключенческая очередная книжка для детей от 2 до 15 лет. Дяде Федору, конечно, рано, а вашим детям как раз.
Сама там.
Ты знаешь, слушатели задумались, конечно, кто о чем. Вот Дмитрий, например, спрашивает: ребята, это же все про дружбу. Как разные, вдумайтесь, по природе и интересам существа находят себя.
Да, только дружбы нету. Все правильно. Все правильно. Дружбы нету. Буду я еще о зайцах думать, кричит кот. А обо мне кто подумает? Валентин Берестов? А кто такой Валентин Берестов? Это гениальная, кстати, шутка. Не знаю кто, только так пароход назывался, на котором мой дедушка плавал. Наверное, он был хороший человек, если на нем твой дедушка плавал, говорит мальчик, и он не стал бы березы пилить. А что бы он стал делать, спрашивает кот. Наверное, он бы стал хворост закатолять. Понимаете, Валентин Берестов это прекрасный поэт, пушкинист. Вот. А у кота там такие обрывочные сведения, потому что он же жил у профессора, который изучает там кошачьи и собачьи языки. Кстати, тоже очень важная тема, потому что никто...
Тема коммуникации.
Конечно, тема коммуникаций.
Остановись, да. Вот сейчас о коммуникациях. Да. Плюс 7903-797-6333. Именно на этот смс-портал вы отправляете свои варианты ответа.
Да, каким образом они обогрели дом свой, или какой вид альтернативной энергии там был, ну, явлен в этой книжке. Не придуман, а явлен.
И очень хорошая книга. Да. Как? Просто...
Просто космос.
Просто космос достанется космос, да, одному, да, из вас.
Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино. Как бы не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали мы этих дней веселых. Не кружила б малышня возле снежной бабы, не петляла бы лыжня, кабы-кабы-кабы, не петляла бы лыжня, кабы-кабы-кабы. Кабы не было зимы, а все время лето, мы бы не знали кутерьмы новогодней этой. Не спешил бы Дед Мороз к нам через ухабы, лед на речке бы не замерз, кабы-кабы-кабы, лед на речке бы не замерз, кабы-кабы-кабы. Кабы не было зимы в городах и селах, и никогда бы не знали вы этих дней веселых.
В эфире «Большой ежедневник» Юрия Пронько.
8.54, здесь Леонид Клейн. Ну что, будем завершать сегодняшний анализ?
Да, Мне ехать пора. Только давайте не будем целоваться. Я нежности не люблю. И папа согласился. Он тоже не любил нежности. Это интересные отношения в семье. И мама согласилась. Она любила нежности, но она к Шарику не привыкла. И Шарик уехал. А дядя Федор спал. И снилось ему только хорошее. И на этом заканчивается книжка. Ему снилось только хорошее. Как жизнь на самом деле повернется, это совершенно непонятно. Вот. А, конечно, есть принципиальная разница между книжкой и мультфильмом. Конечно, 95% наших слушателей читали, смотрели мультфильм, а не читали книгу. И, конечно, большинство наших слушателей не хотят расставаться с иллюзиями и хотят, чтобы территория детства это была территория отсутствия проблем и вообще каждому-каждому в лучшее верится.
Но это самообман.
Да, это самообман. Вот, понимаете? Но если каждому-каждому лучшее верится, то непонятно совершенно, почему в этой песне есть такие слова. «Если вы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист». Мне кажется, что это странно. Если вы обидели кого-то зря, вы должны извиниться. А к новым приключениям спешат друзья. Мы не можем спешить к новым приключениям, не отрефлексировав то, что с нами происходит. И сегодня был эфир без всякой иронии, а совершенно серьезный. Читайте детскую литературу. Эдуард Испенский – это гениальный совершенно писатель. И действительно, наши слушатели правы, что это не единственный его текст такой серьезный. Вот, перечитывайте детскую литературу, и ничего страшного, что там есть подняты серьезные проблемы, нету. Наоборот, это будет воспитывать ваших детей. Не в каких-то иллюзиях, не в каких-то, не в отсутствии, а вот это книжка про взросление, сам процесс. Вот. А дядя Федор, конечно, мальчик травмированный. Вот. А если вы хотите продолжить разговор с Леонидом Клейном, то я хочу сказать, что у нас интеллектуальный клуб «Самое важное», и он продолжает свою работу, и в ближайший вторник мы будем обсуждать фильм от Иосилиани «Утро понедельника», очередной гениальный фильм гениального режиссера. Приходите к нам в 7 часов во вторник, вся информация в соответствующих соцсетях, на соответствующих страницах.
Ну, а книга «Космос», так да. уж и быть, отправляется нашему слушателю Тимуру, чей телефон заканчивается на 7894. Искусственное солнце?
Конечно, искусственное солнце.
Такой прообраз солнечной батареи.
Который, между прочим, кот получил по блату. Он говорит, а у меня там есть связи в этом институте. В этом институте, он говорит, у меня есть связи. То есть там есть еще и... вот. Так что да, я очень рад, что кто-то читал книжку.
Тимур.
Да, Тимур, и он получает... За искусственное солнце он получает книжку «Просто космос». Так что у нас все зарифмовано.
Спасибо тебе огромное. Мы с Леонидом договорились, что встречаться мы будем следующим образом. Одна, ну, условно говоря, взрослая книга будет предметом анализа. А через неделю там, или по графику, как мы пойдем, будет вновь детская книга, да?
Да,
мы так
да,
с тобой
да,
договариваемся.
Да, 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 да.
Потому что у меня, конечно, в связи с московскими событиями было предложение Лене обсудить Чиполлино. Мы договорились. Обязательно обсудим и обязательно вернемся. Но через очередную встречу, о чем, собственно, будем говорить во время следующей программы, узнаете через анонсы, которые размещаются на сайте silver.ru. Ну что, Мария, спасибо, Лень.
Спасибо.
Значит, еще раз напомню, что у нас сегодня очень насыщенный канал, и вы можете принимать участие во всех часах «Большого ежедневника». Уже в следующем часе очень серьезная тема о северокорейских беженцах. Мы будем говорить с коллегой-журналистом издательского дома «Коммерсант» Григорием Тумановым на примере конкретных судеб конкретных людей. Вот эта коллизия, остаться здесь, предоставить ли им политическое убежище, или, как, в общем-то, рапортуют представители северокорейского посольства, Россия и КНДР подписали соглашение о взаимной выдаче лиц. Это означает, что люди, которые попросили политическое убежище, будут высланы, а там в КНДР, вот название, да, потрясающе, Корейская Народно-Демократическая Республика, их ждет лагерь, либо смертный приговор. Вот это тема нашего следующего часа. А в 10 мы ожидаем в Большом ежедневнике советника президента по экономике, экономиста, академика Российской академии наук Сергея Глазева. Все коммуникации, господа, к вашим услугам. На сайте silver.ru идет прямая веб-трансляция. Вы нас можете не только слушать, но и смотреть.
И вопросы для Глазева вы просто пометьте. Вот по ходу пока
вопрос
до
для Сергея
10,
Глазева.
Да, что, чтобы мы его в сторонку...
Вы слушаете «Серебряный дождь».